Вот очередная история, которую хочется понять. Национальная система фильтрации интернет-трафика должна появиться через 2,5 года. Сейчас будем разбираться, что это значит. У нас на связи человек, который про это знает. Директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов. Денис, добрый день. Как вы нас слышите?
Слышу вас хорошо. Добрый день.
Добрый день. Сегодня об этом пресса пишет и говорят, что действительно в 2020 году, где-то там в середине, да, через 2,5 года, эта национальная система фильтрации нам обещана. Вопрос первый простой. Кто автор идеи?
Ну, сложно сказать, кто автор идеи. Наверное, Дмитрий Анатольевич Медведев, потому что сама эта идея, она включена в один из пунктов программы развития цифровой экономики, которую премьер подписал на днях. Поэтому вот такая программа, вернее, такая система, национальная система должна быть создана, и правительство ожидает, что она будет создана к 2020 году.
А что это такое? Как она должна работать, вот эта самая национальная система фильтрации интернет-трафика? Можете привести какой-то конкретный пример, чтобы каждый понял, о чем мы говорим?
Сложно сказать о том, как будет работать вот эта конкретная система, национальная система. Я думаю, что разработки ее даже не начинались, и сейчас сложно говорить о каких-то контурах, но поделюсь тем опытом, который есть у меня. Дело в том, что Лига безопасного интернета внедряла несколько пилотных проектов по предустановленной фильтрации, например, в Костромской области. И могу сказать, как это должно выглядеть. Во-первых, здесь есть два нюанса. Первое. Возможно, такая система будет создана исключительно и только для фильтрации контента в местах общего доступа и в образовательных учреждениях. Потому что система ориентирована на информационную безопасность несовершеннолетних. Другой подход, он мне больше импонирует, этот подход, он заключается в следующем. Он состоит из двух частей. Первая часть предусматривает, что сами организаторы распространения информации, на площадках которых, ну, как вы знаете, 90% пользовательского трафика, должны будут сами себя контролировать, сами себя мониторить, и ту информацию, которая запрещена к распространению, своевременно удалять. Ну, например, как это сделали в Германии, где за неудачу призывающих к ненависти и вражде можно получить штраф где-то до 50 миллионов евро. И более того, сама Еврокомиссия вместе с крупнейшими интернет-компаниями, такими как Facebook, Google, AOL, другими, сейчас создали такой глобальный альянс по защите несовершеннолетних, и этот альянс базируется на тех же самых принципах. Принципы заключаются в том, что пользовательские компании с пользовательским контентом должны будут самоограничиваться и должны будут сами искать такой контент, выявлять такой контент. Следующий элемент системы, который может быть внедрен, второй элемент, это как раз система фильтрации трафика, который не связан с пользовательским контентом. То есть это какие-то сайты в интернете, это может быть отчасти контент в мессенджерах, но речь идет о том, что только вот два этих элемента в совокупности позволят нам обеспечить существенную, повысить уровень безопасности несовершеннолетних в сети, ну и уберечь наших детей от многих угроз из интернета.
Скажите, пожалуйста, Денис, а кто будет реализовывать эту программу, что мы знаем сегодня? Быть может, какая-то конкретная IT-компания, и роль вашей лиги в реализации программы какова?
Я бы сказал, что это всего лишь программа развития цифровой экономики, в которой есть пункт плана. И, судя по всему, отвечать за реализацию этой программы в связи с тем, что это правительственный документ, должно правительство Российской Федерации. Поэтому я уверен, что правительство в рамках реализации этого пункта программы должно будет принять какие-то нормативные правовые акты, может быть, законодательные акты внести как субъект законодательной инициативы в Государственную Думу. Ну и, наверное, сами участники рынка будут разрабатывать решения для того, чтобы эти нормы реализовать.
То есть вы хотите сказать, что вы пока ни при чем? Вы просто смотрите со стороны. Вы же интересант, вам бы хотелось поучаствовать в этой программе, Денис.
Вы знаете, на самом деле позиция Лиги безопасного интернета в данном случае такова, что мы настаиваем на реализации принципа. Принципа безусловной защиты несовершеннолетних в информационном пространстве. И кто будет реализовывать эти принципы или эти программы, на самом деле нам не важно. Главное, чтобы эта программа была реализована эффективно и в те сроки, которые установлены правительством.
Вы можете
то есть
оценить...
мы за результат.
Я понял. Вы можете оценить, сколько это может стоить, сколько всего средств необходимо, потому что мы уже видим в документах, которые цитирует пресса, программно-аппаратный комплекс. Сколько может стоить одна такая штука?
Я могу вам сказать, что в Костромской области программно-аппаратный комплекс, который мы внедряли, стоил 700 тысяч рублей.
Какое количество людей, территории он охватывает? Мы пытаемся понять, если, как вы говорите, есть два варианта, мы пойдем по второму и будем все обрубать, сколько нужно таких коробочек?
Сложно сказать, это необходимы расчеты, но по той информации, которая есть у меня, это не такие большие деньги. Более того, операторы связи, большая четверка, уже обладают оборудованием, которое способно эти задачи реализовать.
Не такие большие деньги – это что? Что вы называете не такими большими деньгами?
Я вам привел в пример, например, Костромскую область, в которую мы потратили 700 тысяч рублей.
Именно
и она
вы, именно Лига потратила 700 тысяч рублей.
Да, именно Лига потратила. Больше никто никаких вложений материальных не нес.
Зачем же вы это делали, если вы не уверены, что вас допустят к реализации этой программы?
Потому что мы выступаем уже много лет за самое важное, за информационную безопасность несовершеннолетних. Это был пилотный проект, он был, на мой взгляд, достаточно успешным. Он, по крайней мере, показал техническую возможность реализации нашей идеи. Мы выступали с этой идеей, мы ее обкатали на целом регионе. Мы поняли, что технически реализовать это все возможно, более того, стоит недорого. И затем мы уперлись в проблему шифрования пользовательского трафика. Поэтому, вот, чтобы этой проблемы избежать, проблема преодоления шифрования, которая никому не нужна, и ни одна страна мира на сегодняшний день эту проблему не решила, как раз и необходимо введение мер, обязательных для всех, для российских компаний, зарубежных, которые работают на нашем рынке, мер, аналогичных Германии или других европейских стран, которые как раз и призывают самоочищаться интернет-площадки.
Денис, скажите, пожалуйста, у вас уже есть тот самый так называемый белый список сайтов, которые с вашей точки зрения не опасны. Вы можете нам рассказать, кто там есть из известных и кого там нет, чтобы мы понимали степень вашей белизны, вашего понимания оттенков белого?
Вы понимаете, в большей степени это ресурсы, интернет-ресурсы, которые не содержат информации порнографического характера, содержащие нецензурную лексику, призывов к суицидам и любая другая информация, которая в соответствии с 436 законом, законом о защите детей от вредной информации, запрещена.
То есть ресурсов оппозиционных там нет?
Что вы имеете в виду под оппозиционными ресурсами?
Под оппозиционными ресурсами я имею в виду те ресурсы, которые среднестатистический россиянин назовет оппозиционными.
Я не знаю, что это за ресурсы, но назовите мне несколько.
Мне сложно сказать, я боюсь, что все обидятся, но я не знаю, у вас там есть медиа, коллеги, да, журналисты, вы делите их на своих и чужих?
Если на этих ресурсах, которые вы называете оппозиционными, присутствуют сцены порнографического содержания, то, конечно, эти ресурсы не будут находиться в белом списке. Все остальное, что выходит за пределы 436 закона, оно, конечно, включается в белый список, потому что для нас главным является безопасность несовершеннолетних, их нравственного здоровья.
Расскажите, пожалуйста, а кто у вас решает эти вопросы? Это серьезная ответственность браться за воспитание незнакомых тебе людей и пытаться их оградить. И кто будет это делать в будущем? Вы готовы к этой работе, если вас призовут?
Сложно говорить о том, кого призовут. И на самом деле...
Вопрос конкретный. Вы готовы, если вас позовут?
Сложно сказать, необходимо просчитывать наши возможности. Отчасти, может быть, в какой-то части мы могли бы консультировать и за какие-то отдельные элементы этой системы мы могли бы взяться, но это не предмет каких-то рассуждений о будущем.
Нам важно понять, являетесь ли вы интересантом, если вы по собственной воле уже потратили 700 тысяч на Кострому. Это же логичный вопрос.
Это было вложение, которое мы понесли для того, чтобы понять, как работает ли наша идея. То есть это было такое опытное внедрение.
Вот, вы все-таки сказали, изначально идея ваша. Я понял. С кем вы работаете вместе? С кем вы ведете эту борьбу за мораль и нравственность и духовное здоровье юных граждан России? Я не знаю, там Мизулина, кто-то еще, быть может, Милонов, байкер-хирург, Елена Ваенга. Неравнодушных в России, как мы знаем, у нас, слава богам, много. Вы общаетесь с этими людьми? Советуетесь с ними?
Неравнодушных у нас действительно много. В Лиге безопасного интернета есть экспертный совет, в который входят разные эксперты из рынка информационной безопасности. В Лиге безопасного интернета есть ряд рабочих групп, в которые входят уважаемые авторитетные бизнесмены и ученые, и в том числе и наши зарубежные коллеги. Поэтому в том, что касается опыта и знаний Лиги безопасного интернета этой темы, я думаю, что мы достаточно проработали этот вопрос и понимаем, как это все устроено.
Но вот вышеназванные персоны, они вам могут пригодиться? Я не знаю, вы контактите с Еленой Борисовной?
С Еленой Борисовной, да, мы взаимодействуем. Я вхожу в ряд групп в Совете Федерации, с Еленой Борисовной мы взаимодействуем.
И как бы вы оценили вклад Елены Борисовны в развитие этой идеи? Вопрос. Денис, как бы вы оценили вклад Елены Борисовны?
Надо лучше у Елены Борисовны спросить. Я думаю, если вы спросите у Елены Борисовны, она вам даст более полный развернутый ответ.
Ну вы же с ней работаете. Это ценный специалист.
Несомненно. Елена Борисовна очень опытный политик и очень опытный человек, который имеет просто масштабнейший опыт разработки законопроекта.
Мы правильно понимаем, что фактически система, которую вы тестировали по доброй воле, а возможно она станет обязательной для всех, для нас, фактически она является неким заменителем обычного родительского контроля?
Можно сказать, что та система, о которой мы говорим, и не факт, что именно эта система станет национальной системой фильтрации, предусматривает, да, расширенный родительский контроль, который предусматривает безопасность несовершеннолетних. Но более того, совершеннолетние граждане могут легко отказаться от вот этого вот, от этой опции, от этого отказаться от этих ограничений.
Каким образом можно отказаться, если это возможно, по одному из вариантов будет обязательным для всех?
Можно отказаться по-разному, можно позвонить своему оператору связи, можно нажать кнопочку в личном кабинете.
То есть ты себя сначала обозначишь, это я, отказываюсь я, ты показываешь паспорт.
Да, да, именно так устроено все в Великобритании. Пока ты не показал паспорт, у тебя и не подтвердил, что тебе 18 лет, у тебя усеченный интернет. И никто там по этому поводу особо не расстраивается, идет и показывает паспорт, подтверждает свой возраст, и тогда оператор связи понимает, что он не несет больше ответственности за нравственное здоровье ребенка, потому что это, по большому счету, совершеннолетний пользователь сети.
Знаете, у нас под терминами борьбы за безопасность сворачивали многие свободы. Получается, что сейчас под эгидой защиты детей у нас определенная цензура вводится, Денис?
Нет, ведь если мы вспомним единый реестр запрещенных сайтов 2011 год, 2012 год, то под эгидой борьбы с запрещенной информацией, с детской порнографией, наркотиками и суицидами никакой цензуры-то не появилось.
Вы считаете, что никакой цензуры не появилось?
Нет.
Хорошо. Дети смогут обмануть идентификацию возраста? Вот смотрите, дети сейчас очень умные. Вы все-таки уже не ребенок. Дети в значительной степени в том возрасте, в котором они сейчас находятся, гораздо более эрудированы, чем мы, когда мы были в таком же возрасте. Они ведь смогут обмануть идентификацию возраста?
Нет, не смогут. Потому что это не простая система. Подтвердите баннер какой-то. Вам 18 лет? Да. Ну, пошли дальше. Это должна быть система подтверждения возраста. И здесь уже нужно говорить со специалистами в области аутентификации, авторизации. Я думаю, это не проблема.
Смотрите, какая мысль. А не пора ли законодательно нам вообще ограничить использование гаджетов детьми, если мы говорим о том, что нужно ограничивать им доступ во все пространство мировой паутины? Паспорт у нас дают с 14, мы это помним, а разрешение на смартфон, как вариант, выдавать тогда же, вот вместе с паспортом?
Это вопрос родителей, то есть это не вопрос, не предмет даже государственного регулирования, потому что это больше вопрос семейных отношений.
Так, если это вопрос семейных отношений, то почему то, что ребенок читает в интернете, должно быть предметом государственного регулирования?
Как почему? Потому что это распространение информации. И те, кто распространяет информацию в соответствии с Конституцией, не должны распространять преступную информацию, информацию, которая может причинить существенный ущерб, вред и здоровью и развитию детей.
Знаете, на что это похоже? У нас наркотики в Российской Федерации запрещены, но в любой табачной лавке вы можете купить, скажем так, вещи, которые были бы уместны, да, для их употребления. То есть это то же самое получается, Денис?
Не думаю, что в любой табачной лавке можно купить что-то, что купить наркотики.
Вы зайдите в Москве в любую табачную лавку и спросите, вам покажут. Просто смотрите, вы говорите, что смартфон, пусть определяются родители, давать инструмент ребенку в руки или не давать, а то, что внутри смартфона, решим мы. Я правильно вас понимаю?
Решит государство, поскольку на государстве лежит основная обязанность по защите своих граждан. И, конечно, государство в силу тех законов, которые есть в нашей стране, должно ограничивать или запрещать оборот деструктивной информации, должно определять ту информацию, которой могут иметь доступ несовершеннолетние, которые не могут. Это очевидно, это необходимо просто для дальнейшего выживания нас как нации, как народа.
Фактически вы ратуете за отмену презумпции невиновности, Денис?
Нет, нет, не так. Я, наоборот, ратую за презумпцию невиновности, и никто не может быть признан виновным, пока его вина не доказана судом. Я ратую за то, чтобы та информация, которая свободно распространяется, к сожалению, и та информация, ну, просто в силу архитектуры информационного пространства, которая действительно трансграничная, которая действительно позволяет распространять на большие расстояния огромное количество информации. За всем этим очень сложно следить. И многие преступники пользуются этим для того, чтобы развращать детей, например. Да, конечно, государство занимается поиском этих преступников, но иногда эти преступники действуют из-за границы, на которых юрисдикция Российской Федерации не распространяется, и действие Уголовного кодекса не распространяется, потому что у нас нет принципа экстерриториальности применения права и уголовного закона. И более того, именно поэтому как раз Лига безопасного интернета всегда выступала за то, чтобы информацию вредную для детей ограничивать, или запрещенную информацию ограничивать, блокировать и удалять. А преступников, которые ее распространяют, находить и привлекать к уголовной ответственности. Мы, собственно, этим и занимаемся во взаимодействии с Министерством внутренних дел.
Два коротких вопроса, Денис. Вам лично право воспитывать собственного ребенка как-то самостоятельно, получается, не нужно? Ведь, по сути, то, о чем вы говорите, это ограничение прав родителей.
Нет, это не ограничение прав родителей.
Ну почему же нет? Я хочу сам разобраться, что я должен дать своему ребенку в качестве воспитательной информации.
Поэтому государство, по некоторым оценкам, вот так очень сильно вмешивается в дела семьи. Я придерживаюсь тех подходов, что семья, она определяет сама способы воспитания, семья сама определяет, какие учебники читать, в какие театры ходить, куда ездить, куда перемещаться, какие музеи посещать.
Но в интернете мы решим за нее.
Нет, не так. В том, что касается запрещенной информации, опасной информации, необходимо защищать всех родителей, даже несознательных.
Денис, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот лично вы в детстве соблюдали все родительские запреты?
Нет, я не соблюдал все родительские запреты, очень об этом жалею.
Почему? Есть не секрет, о чем сейчас?
Я о том, что очень часто в жизни детей и подростков возникают опасные ситуации, несмотря на то, что родители предупреждают их о чем-то, дети не слушают своих родителей и делают все по-своему, наоборот.
Расскажите нам вашу историю, если не сложно, это очень интересно. Вы сказали, что вы не соблюдали все запреты.
История не связана никак с интернетом.
Тем не менее.
В свой раз обязательно вам расскажу.
Тем не менее, ну вы сказали, договорить.
А как-нибудь в другой раз.
Как-нибудь в другой раз. Хорошо, договорились, значит, у нас будет другой раз. Это Денис Давыдов, директор Лиги безопасного интернета, и его видение того, как может выглядеть национальная система фильтрации интернет-трафика. Денис, спасибо вам большое и до новых встреч.
Ну, хорошо, так.
Всего доброго, до свидания. Это был Денис Давыдов. Вы слышали его аргументацию этой инициативы. Через 2,5 года нам обещана эта национальная система фильтрации интернет-трафика. Как это будет, Денис пока сам не знает, но определенный опыт у него уже есть. Друзья, берегите себя. До новых встреч.